Вы слушаете программу «Вопросы о православии». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередной выпуск программы «Вопросы о православии». Я, как всегда, выбрал некоторые вопросы для того, чтобы их озвучить в этом подкасте. Вот пишет девушка о том, что она начала менять свою жизнь, недавно пришла к вере, начала причащаться, ходить на службы, перестала смотреть телевизор, читает, духовную литературу и стало меняться отношение и взгляд на все, что вокруг. Но проблема какая? Друзья, родственники смотрят на нее искоса, и вот она спрашивает, что как мне надо поступать, вести себя как-то по-другому, скрывать, может быть, свои взгляды, свою духовную жизнь. Быть как все я не умею, лукавить и говорю то, что думаю. Принуждаю себя молчать, не получается. И, в общем-то, вот проблема, я думаю, что она распространенная у тех людей, которые не так давно пришли к вере. У меня было примерно то же самое, когда я обрел веру и часто спорил со своими друзьями. Мы иногда, бывало, даже спорили из-за каких-то пустяков. Но вот прошло время, и я сейчас понимаю, что в тех случаях, когда мы спорили, спорить было совершенно бесполезно и не нужно. Не нужно было этого затевать, потому что никакой пользы духовной подобного рода спора они не приносят. Важно одно. Важно оставаться самим собой, быть честным перед собой и честным с другими людьми. Потому что дьявол – отец лжи. Вот девушка спрашивает, нужно ли как-то, может быть, по-другому себя вести, скрывать свои взгляды. На самом деле здесь достаточно сложно сформулировать как бы манеру поведения, принцип поведения, но одно нужно сказать – оставаться верным тому, что прояснилось в сердце. Это первое. Второе – иметь некоторую мудрость, где открывать, где, что называется, проповедовать, а где просто, может быть, смолчать и уходить от конфликта. Если человек не готов, если Господь Бог своей благодатью, своей любовью не прикоснулся к сердцу человека, то тогда подобного рода разговоры, доказательства какой-то точки зрения, они будут совершенно бесполезными. Даже если человек неверующий, если вы поступаете мудро, не обостряете ситуацию, то впоследствии он может опираться в своих размышлениях на вас, как на человека верующего, и почерпнуть какой-то, может быть, даже пример. Но самое главное слово, которому я подвожу, это слово «мудрость». Как же правильно поступать? Вот в одном случае где-то промолчать, а в другом случае действительно быть твердым. Это возникает со временем, возникает с опытом духовной жизни, когда человек сам начинает жить духовной жизнью, он начинает изучать себя, изучать свои недостатки. И изучая себя, глубины самого себя, падения, свои страсти, он начинает и видеть это в других людях. Так возникает опыт духовной жизни, опыт духовной борьбы и знание души человека. Вот во всей полноте это раскрывается у нас в святых. Почему мы любим и обращаемся не только к жизнеописанию святых, но и к их наставлениям? Почему у нас есть такой феномен, как старчество? Это некая такая духовная рассудительность, которая появляется в совокупности от прожитого жизненного опыта, опыта духовной жизни и того дара, который дает Господь, дара вот именно духовного рассуждения. Поэтому именно мудрость, которая обретается и смирением, которая обретается и терпением, которая обретается постоянством и дисциплиной в духовной жизни, в этом пути, по которому начинает шагать человек, обладая определенными качествами души, вот он и приобретает вот это главное – мудрость. Ведь чем человек отличается мудрый от умного? Умный – это энциклопедист. Он может знать огромнейший объем информации. Он может знать, что когда была произведена такая-то модель, сколько человек живет в той-то или той-то стране. Он обладает большим багажом информации. Мудрый человек, он может обладать гораздо меньшим объемом информации, но он знает, как правильно ее использовать, опираясь в использовании этой информации прежде всего на Господа Бога, в молитве, в своем внутреннем устремлении в глубины себя, где искать ответ Божий в глубинах себя, то есть через свою совесть. Вот это вот правильное формирование, гармоничное формирование личности человека, оно и способствует тому, что человек приобретает мудрость. Человек умеет правильно пользоваться теми знаниями, которые у него где-то, так сказать, находятся на полочках расположены. Как вы относитесь к клятве Гиппократа? Может ли православный христианин ее давать? Ну вот, несмотря на евангельскую Нагорную проповедь, где говорится о том, что не клянитесь, это 5 глава от Матфея, в истории христианства никогда не отрицалась присяга. И вот подобного рода обещание, которое дает медицинский работник, вступая на свое поприще, я думаю, что здесь может быть обещанием сродни некому моральному кодексу, который он будет исполнять. То есть он как бы говорит о границах морального кодекса, в которых он будет служить людям, в которых он планирует раскрывать все свои способности и все свои полученные знания. Это совершенно отличается от того контекста, в котором была сказана заповедь «Не клянитесь ни небом, ни землей, ни иной кое клятвою», потому что не можете сделать вот волос ваш, там, значит, белым, и не можете прибавить себе росту хотя бы на локоть. Но сегодня, соответственно, медицина шагнула так далеко, что и рост можно на локоть прибавить, и волосы сделать и белыми, и красными, и зелеными даже. Вот люди ходят иногда. Но смысл не в этом. Смысл в том, что Господь говорил о том, что вы не знаете, что будет завтра, а вы клянетесь. Вы говорите о том, что я клянусь, что я сделаю то-то или сделаю вот это. И вот о чем говорил Господь. Вот такой вопрос. Можно ли краситься девушкам, носить сережки, выщипывать брови? И просит подсказать, что отвечать людям, которые спрашивают, почему нельзя краситься. И вот почему ты, дескать, сняла серьги и теперь выглядишь совершенно по-другому. По поводу того, что говорит людям и как, я уже ответил в первом вопросе, где говорил о мудрости, каким-то людям нужно промолчать, другим, может быть, и кротко, с любовью рассказать свою позицию, почему поступаешь так или по-другому. Все зависит от конкретной ситуации. Но вопрос о том, зачем краситься в принципе, что является, ну, смыслом, таким двигателем подобного рода манипуляции. Создаются искусственные черты некой внешней привлекательности, то есть некий искусственный образ, направленный, я бы сказал, на создание определенных переживаний в душе человека противоположного пола. Как правило, это адресовано к людям противоположного пола, чтобы быть привлекательными девушкам, когда они красятся. То есть привлечь внимание, создать некий образ, как им кажется, эстетически прекрасный образ, соответствующий каким-то канонам эстетики, существующим вот в данный момент, потому что эти каноны, они меняются. Смысл направлен прежде всего на то, чтобы привлечь внимание и расположенность лиц противоположного пола. Проблема какая здесь? Проблема в том, что за этой внешней атрибутикой искусственно создаваемой личности, внешнего образа, этой маской, или так сказать, потом очень сложно будет раскрыть свое истинное лицо, раскрыть свою душу. И когда девушка красится, создавая этот образ, то другие люди обращаются к ней уже по маркерам этого образа, не по тем маркерам, которые действительно она может излучать красотой своей души, некой своей основой, неким своим стержнем. Акцент смещается на нечто инородное, на нечто искусственное. Возникает вот этот диссонанс в общении человека в том, что человек хочет привнести в этот мир, и в том, как его воспринимают в этом мире. Я не говорю о том, что краситься – это всегда вредно и совсем нельзя, но во всем должна быть мера и везде должен быть вкус. Вопрос о том, что если в мире правит промысел Божий, не все спасаются или все. И вот спрашивает еще девушка, что не взяла благословение на Великий пост, нужно ли его взять или же не нужно. По поводу промысла Божия здесь вопрос долгий, но в любом случае он кроется в свободной воле человека. Промысел есть, но и свободная воля, она тоже есть. Мы не можем спастись без Бога, но и с другой стороны, Бог не может спасти нас без нас самих. Поэтому вот в этой совокупности и раскрывается спасение человека, о котором промышляет Господь Бог, оставляя ему его свободную волю. По поводу благословения перед Великим постом, как таковое оно не предусмотрено. И если человек посещает богослужение перед Великим постом, особенно прощенное воскресенье, богослужение прощенного воскресенья, чин прощения, я думаю, что это может быть и есть то самое благословение на Великий пост. Обычно берут благословение, если есть по каким-то причинам, там, по здоровью, такая невозможность совершать Великий пост в той полноте, в которой его заповедует Церковь. Тогда берут благословение на послабление поста. Вот еще вопрос по поводу поста. С какого возраста нужно приучать детей к посту? И с чего лучше начинать? Как в доступной для ребенка форме объяснить смысл поста? Вообще-то пост – это атрибут взрослого мира, мира, в котором есть грех. Дети, они чисты, и поэтому пост для них, он выполняет такую охранительно-назидательную функцию. Скорее, для детей это такая некая воспитательная мера восхождения во взрослую жизнь. Если подросток начинает поститься, с юности у него закладываются, как мне кажется, правильные ориентиры. Ориентиры самоограничения вместо вседозволенности. Дисциплина раскрывается. И понимание того, что ограничение необходимо для общения с Богом. Нельзя вот так вот сидеть где-нибудь на кресле, нога на ногу, развалившись, и молиться, общаться с Богом. Должны быть определенные созданные условия. И душа нам это подсказывает, совесть нам это подсказывает. Должен быть некий контекст для общения человека с Богом. Некая внутренняя собранность. Нельзя мыслями вот так витать, и быть и там, и здесь, и при этом думать, что ты хорошо молишься. Должна быть концентрация. Пост как раз учит и молитве, и концентрации, и ограничению, и дисциплине. И вот в сознании ребенка пост должен быть как раз синонимичен дисциплине и организации жизни для достижения определенной цели. Что касается ограничения в пище, однозначно, что ребенок должен в полном объеме получать в пище все калории, витамины, минералы и другие полезные вещества. Но при этом может отказаться от каких-то там вкусняшек, от постоянных игр, развлечений. Он может акцент сделать на что-то полезное, созидательное, совершать молитву, быть в церкви и так далее. Церковью установлено так, что дети с 7 лет уже могут начинать поститься и исповедоваться. Итак, для ребенка смысл поста, что жизнь – это не только праздники и подарки. Праздники и подарки нужно заслужить. И ограничение поста они как раз этому учат. Но при этом и праздник, он тоже должен быть ярким, запоминающимся для ребенка. Главное, чтобы ребенок видел искренность родителей. И через их искренность, не фальшивость поста родителей, он своим чистым детским сердцем, может быть, интуитивно поймет, зачем это надо. Вот девушка пишет о своей семейной трагедии, почувствовала, что муж влюбился в кого-то еще, не стал ничего ему говорить, думала, что это легкое увлечение. Потом не сдержалась и спросила, он не стал отпираться. Это его коллега по работе, с ней он объяснился. После нашего разговора сказал, что семейный, что любит жену, у них не было никаких интимных отношений, но они ведут любовную переписку, общаются на работе. Несколько раз были попытки прервать общение, но ничего не получилось. На мое предложение уволиться муж говорит о том, что не хочет менять работу, что не видит в этом выхода, и говорит, что если резко прервет взаимоотношения, то останется некая идеализация и ощущение потери идеала. А так все пройдет само собой, это глупость с ним какая-то случилась, он поймет, что она обыкновенный человек, и все сойдет на нет. Меня он любит, и в этом сомнений нет. Подскажите, как вести себя в этой ситуации? Что посоветовать мужу? Совет здесь один. Муж должен разорвать свои отношения с той девушкой. И постоянно продолжать, значит, вот это вот тянуть кота за хвост, и постоянно нарушать верность своей жене, пусть это и не выражено в каких-то интимных отношениях, но все равно жить не крестом и греха, все равно сердцем он находится где-то там. Вот нужно помочь ему это понять, первое, а второе, нужно бороться за свою семью, бороться за сохранение своей семьи. То есть, что называется, и мытьем, и катанием. Здесь и разговорами, и в то же время какими-то условиями нужно проявлять решимость, чтобы бороться за свою семью. Потому что если греха сейчас пока не было, то рано или поздно он совершится. Бес, он не сидит так просто, сложа руки. Сначала подготавливает почву, а потом постепенно он, соответственно, где-то на корпоративе или еще куда-то уедет. Обязательно что-то совершится. Нужно вырывать мужа сейчас, пока есть эта возможность. Объяснить ему, что верность, она важнее чувств. Чувства бывают часто обманчивые, навеянные нашей греховной природой. Говорить ему о чести, о достоинстве, о верности, о уважении. Ну и, конечно, молиться. Молиться, ставить вопрос ребром, помогать преодолеть ему эту слабость. Вот пишет девушка: у моего брата скоро свадьба. Мама сказала по телефону, что молодые хотят венчаться в день свадьбы после росписи. Меня эта новость возмутила. Маме я сказала, что нельзя после венчания ехать на пьянку. Для этого, дескать, нужно выбрать другой день. Она не прониклась моими словами, сказала, что все всегда венчались в день росписи и гуляния. И вот девушка хочет поговорить со своим братом, но сомневается. Может быть, не стоит лезть со своим уставом, как быть здесь? Думаю, что здесь нужно поздравить брата и не омрачать его события, потому что венчание все равно не перенесут, а для того, чтобы поругаться, это неплохой повод. Почему я выделил этот вопрос? Потому что очень часто это встречается, когда родственники, близкие, они считают себя вправе, что называется, лезть во взрослую жизнь, пусть даже и дорогих им людей. Можно посоветовать, можно с любовью намекнуть, сказать, как-то поучаствовать в том хотя бы, если вы переживаете, что будет пьянка там и так далее, попросить не напиваться, что был праздник. Но в любом случае, человек-то уже взрослый, он женится, он создает свою семью, у него своя голова на плечах, сколько и когда ему там употреблять, как ему веселиться и как он воспринимает таинство венчания. Вот я думаю, что во взаимоотношениях с близкими людьми мы должны учиться сохранять их свободу, даже тогда, когда мы, может быть, понимаем больше, чем они. Потому что вот эту свободу дает нам Господь. Он нас учит ответственности в этой свободе. Где-то через падение, где-то через ошибки, где-то через грабли. Иногда бывает, человек там танец на граблях устраивает, но при этом потом он понимает и уже сам принимает, значит, осознанные такие решения, которые уже наполнены мудростью его жизни, которые наполнены его личной ответственностью. Вот всегда, как мне кажется, нужно стараться и во взаимоотношениях детей и родителей, и во взаимоотношениях близких людей, родственников, руководствоваться тем, особенно когда человек уже взрослый, что у него своя голова на плечах, и соизмерять, что может привести к конфликту, а что может, наоборот, дать возможность тому, чтобы человек что-то понял. Особенно, если это мужчина. Мужчина не любит, когда им что-то навязывают. Значит, преподнести так, чтобы он понял это, как будто он сам до этого додумался. Вот это искусство, оно дается только действительно, когда человек имеет опыт и духовной жизни, имеет внутреннюю глубину. Так возникает мудрость, о которой я начинал говорить и в первом вопросе. Ее всем вам желаю, ангелы-хранители и Божьей помощи.